Приднестровские диалоги. 30 минут на радио «Свободная Европа».
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио «Свободная Европа» и программа «Приднестровские диалоги». В студии Александр Фурмусаки. Главные темы выпуска. Подорожание топлива на обоих берегах Днестра, неопределенность в отношении новых тарифов на природный газ на фоне уменьшения России объема газа, поставляемых в Молдову. При этом Кучурганская ГЭС, принадлежащая российской компании, объявила о сокращении поставок электроэнергии на правый берег Днестра. Тираспольский адвокат Степан Поповский вновь выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Прошло 15 лет с момента убийства российской журналистки Анны Политковской. Заказчики до сих пор не найдены. Обо всем этом расскажем в ближайшие полчаса. Но вначале, как обычно, обзор главных событий минувшей недели. У микрофона моя коллега Юлия Михайлова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Республика Молдова сейчас получает на треть меньше необходимого объема природного газа. Вице-премьер Андрей Спыну уверяет, что страна без газа не останется, поскольку контракт с «Газпромом» продлен на один месяц и ведутся переговоры о подписании нового контракта на поставку газа. Но, по оценкам экспертов, стоимость природного газа существенно вырастет с учетом подорожания топлива в Европе. Кучурганская ГЭС, принадлежащая российскому концерну «Интеррао», которая покрывает более 80% потребностей в электроэнергии правобережной Молдовы, предупредила, что с понедельника, 11 октября, сократит объемы поставляемой энергии. Издание «Молдстрит» сообщает, что кучурганская станция уже перешла на использование угля в некоторых установках, вырабатывающих электроэнергию, во избежание их остановки. Кишиневские эксперты считают, что таким образом Москва пытается надавить на новое прозападное правительство Молдовы. Подробности об этом далее в программе. Заместитель помощника госсекретаря США по Центральной и Восточной Европе Робин Даниган на прошлой неделе встретилась в Кишиневе с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и вице-премьером по реинтеграции Владом Кульминским. Швеция поддерживает европейские устремления Кишинева как в двусторонних отношениях, так и в рамках Европейского Союза, заявила действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Ан Линде после визита в Молдову на прошлой неделе. По теме приднестровского урегулирования Ан Линде сказала о необходимости продолжения мер доверия и полной реализации пакета «Берлин-плюс». Я поддерживаю диалог, направленный на продвижение к всеобъемлющему и устойчивому урегулированию, которое должно укрепить независимость, суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова с предоставлением особого статуса для Приднестровского региона. На совместной пресс-конференции министр иностранных дел Нику Попеску вновь коснулся проблемы вывода российских войск из Республики Молдова. Мы видим урегулирование приднестровской проблемы с соблюдением территориальной целостности Республики Молдова, прав и свобод человека в приднестровском регионе и вывода иностранных войск с территории Республики Молдова, а также уничтожение боеприпасов, которые все еще хранятся в регионе и представляют опасность для местного населения, сказал глава молдавской дипломатии Нику Попеску. Делегация правительства Молдовы во главе с вице-премьером по реинтеграции Владиславом Кульминским встретилась в Москве с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и главой Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, контракт о поставках российского газа в Молдову и процесс приднестровского урегулирования. Накануне, в среду, Козак встретился с бывшим президентом Молдовы Игорем Дадоном, который сообщил, что обсудил с российским чиновником темы, представляющие взаимный интерес. Число заболевших COVID-19 бьет рекорды. Специалисты говорят о заметном ухудшении ситуации из-за более агрессивного штамма Дельта, особенно в странах с низким уровнем вакцинации. В Украине зафиксирован рекордный показатель за последние полгода – 16 тысяч заболевших в день, из которых 97% непривитые. В субботу в России было зарегистрировано рекордное количество смертей от COVID-19 за сутки – 968. При этом 4 дня подряд количество летальных исходов превышает 900. В Румынии 385 смертельных исходов от COVID-19 зарегистрировано в пятницу, что стало новым рекордом с начала пандемии и побудило медиков потребовать введения нового карантина. В Румынии нет свободных мест в отделениях интенсивной терапии. Во всех этих странах, особенно в сельской местности, широко распространены антипрививочные настроения, подпитываемые как теориями заговора в социальных сетях, так и низким доверием к властям. В Республике Молдова в последнее время ситуация стремительно ухудшается. На прошлой неделе количество новых случаев заболеваний достигало почти 1800 в день, а уровень вакцинации в стране не достигает и 30%. В Приднестровье самый высокий после Кишинева уровень заболеваемости. Доля вакцинированного населения на левом берегу Днестра составляет всего 22%. Нобелевский комитет в Осло присудил премию мира главному редактору российского независимого издания «Новая газета» Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Ресси, возглавляющей оппозиционный сайт «Реплер». Журналистов наградили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и прочного мира. Дмитрий Муратов – один из основателей «Новой газеты», которая занимается журналистскими расследованиями. Нобелевский комитет подчеркнул, что «Новая газета» защищает свободу слова в России во все более сложных условиях. Комитет отметил также критическое отношение газеты к власти и журналистику, основанную на фактах и профессиональную честность, несмотря на постоянное давление и угрозы в адрес российской прессы. По меньшей мере 6 журналистов «Новой газеты» погибли с момента основания издания, среди них Анна Политковская. Заказчики ее убийства до сих пор не названы.
Многие из тех, кто совершает репрессивные маневры в отношении российской журналистики, думают, что у них есть мощный союзник, это силовые структуры и власть. Раз 15 лет не могут раскрыть, значит, наверное, знают, но не хотят сказать, да?
7 октября, в день 15-й годовщины убийства Анны Политковской, и США, и Европейский Союз вновь призвали привлечь к ответственности всех виновных. Победу на парламентских выборах в Чехии, которые прошли в пятницу и субботу, одержали оппоненты действующего премьер-министра Андрея Бабиша. На первое место вышла коалиция «Вместе», которую составили 3 оппозиционные правоцентристские партии. Впервые с момента основания коммунистической партии Чехословакии 100 лет назад в чешском парламенте не будет коммунистов. Они не преодолели 5-процентный барьер. Лидеры 2 оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. Премьерство Бабиша, крупного бизнесмена, сопровождалось коррупционными скандалами. Последний из них разразился за несколько дней до выборов и был вызван публикацией материалов журналистского расследования «Архив Пандоры».
В эфире «Радио Свободная Европа».
В пятницу в Республике Молдова цена дизельного топлива достигла почти 18 леев за литр, а стоимость 95-го бензина превысила 21 лей. Литр сжиженного газа продается теперь почти за 13 леев. Топливо подорожало и на левом берегу Днестра. Там ценники на заправках сменили в среду утром. Литр бензина подорожал на 1 рубль с 17 до 18 местных рублей. Стоимость дизельного топлива бьет рекорды. Литр теперь стоит на 1,5 рубля дороже. Цены на топливо на левобережном рынке диктует монополист холдинг «Шериф». Остальные мелкие игроки ориентируются на эту компанию. Что думают жители Левобережья о подорожании топлива? Спросили наши корреспонденты у прохожих на улицах Тирасполя и Бендер. Послушаем их мнение.
Везде дорожает все. И у нас будет дорожать. А что мы можем делать? Уезжать, наверное, нужно. Пока тут. Пока маленькие дети тут окрепнут и поедем. Наверное.
как по мне, если топливо подорожало, значит, и дальше будет дорожать. И продукты, и все остальное. Ну, я не знаю, вроде в этом году пшеница хорошая была насчет хлеба. Дай бог, чтобы он не подорожал хотя бы.
Ведь Путин сбил на газ наполовину. Значит, тут наладят, поговорят, и все будет нормально.
Если вы смотрите там новости или следите за повышением цен на энергоносители, то вы увидите, что 82 рубля уже нефть стоит. Соответственно, и повышение. Тем более в России сейчас повышение будет на процентов 7. Соответственно, все энергоносители у нас оттуда. А наши, соответственно, они не будут в убыток себе работать. Как обычно, все эти огрехи ложатся на плечи наших граждан. Мы от этого никуда не уйдем. И в дальнейшем, если у нас какие-то будут проблемы с ценами, дальше правительство, там какие-то причины у них будут, чтобы исправить положение, все будет за счет народа. Поэтому мы должны быть готовы к этому.
Очередное. А привыкать к этому. Если бы подешевело, удивились бы. Все дорожает, приучили нас, поэтому удивляться нечего.
Еще будет дорожать, и отношусь очень отрицательно. И не только топливо, все подорожает. Вот что людям делать, не знаю, кричать, выходить на митинги и говорить о чем-то. Я даже не знаю. Очень-очень плохое положение у нас.
Мнение жителей Тирасполя и Бендер.
Радио «Свободная Европа». Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Кочурганская ГРЭС предупредила, что с понедельника 11 октября сократит поставки электроэнергии на правый берег Днестра из-за того, что российский поставщик «Газпром» заявил об уменьшении объемов природного газа, поставляемого в Молдову. Письмо это обнародовал бывший вице-спикер молдавского парламента Александр Слусарь. По его словам, действия приднестровского поставщика представляют собой способ давления на представителей молдавского правительства, которые на прошлой неделе в России обсуждали новые тарифы на российский газ. Правый берег Республики Молдова на 80% зависит от поставок электроэнергии из Приднестровского региона, и лишь 20% потребностей в электроэнергии Молдова обеспечивает за счет внутреннего производства и возобновляемых источников. Раньше Республика Молдова также закупала электроэнергию в Украине, но в последние несколько лет социалисты во власти отклоняли предложения украинских поставщиков. Совершенно очевидно, что российские энергоресурсы – рычаг экономического шантажа, который превращается в политический шантаж, сказал Александр Слусарь в эфире телеканала ТВ-8. С другой стороны, молдавские власти уверяют, что страна без газа не останется. Об этом говорил вице-премьер Андрей Спину. А депутат от партии «Действия и солидарность» Василий Градинару утверждает, что даже если гипотетически поставки газа из России сократятся, заработает газопровод Ясы-Кишинев. На прошлой неделе два молдавских вице-премьера одновременно отправились в Россию на переговоры по двум главным вопросам – приднестровское урегулирование и цены на газ. В Москву поехал вице-премьер по реинтеграции Влад Кульминский, а в Санкт-Петербург отправился вице-премьер Андрей Спину. Это стало первым визитом представителей новой молдавской власти в Россию после июльских парламентских выборов. Молдова добивается заключения нового контракта с «Газпромом», но позиции Кишинева на переговорах не особо сильны, поскольку «Газпром» по-прежнему единственный поставщик газа в Молдову, а цены на газ в Европе изо дня в день бьют рекорды. Подробности в материале Лилианы Барбароши.
Одновременные визиты в Российскую Федерацию сразу двух вице-премьеров состоялись в тот момент, когда Кишинев еще не заключил новое соглашение с «Газпромом» о поставках газа в зимний период. Ранее в этом месяце, когда истек предыдущий контракт, молдавские власти заявили, что они попытаются договориться о новом соглашении к концу октября. До тех пор Молдова будет закупать газ по $790 за 1000 кубометров, то есть в 6 раз дороже, чем в январе 2021 года. Тем временем объемы газа, поставляемого в Молдову, на 35% меньше потребностей страны. «Молдовагаз» призвала потребителей сократить потребление газа, а Кочурганская ГЭС предупредила Кишинев, что из-за недостатка газа больше не сможет подавать на правый берег необходимое количество электроэнергии. Глава «Молдовагаз» Вадим Чебан объяснил возникновение внезапного дефицита поставок тем, что «Газпром» в отсутствие нового контракта контракта не зарезервировал необходимые объемы топлива для Молдовы. Лидер социалистов Игорь Дадон встретился в Москве с Дмитрием Козаком и после в своем телеграм-канале сообщил, что Молдову ждет тяжелая зима и что у молдаван не хватит денег заплатить за газ, вероятно, имея в виду грядущее резкое повышение тарифов. Анатол Цирану, политический аналитик из Кишинева, который в прошлом был послом Молдовы в России, считает весьма вероятным, что Москва готовится применить в отношении нового правительства страны традиционный энергетический рычаг давления.
Россия использует газовый фактор в отношениях со всеми, в том числе и в отношениях с Западной Европой. Если это выгодно России, даже в таком привилегированном регионе, как Западная Европа, то на Республику Молдова, естественно, это давление скажется самым непосредственным образом.
Перед поездкой в Санкт-Петербург на Международный газовый форум вице-премьер Андрей Спыну был настроен оптимистично, заявив, что у Республики Молдова хорошие перспективы для заключения нового соглашения. Анатол Цирану, напротив, не исключает, что в ближайшее время возникнут серьезные трудности в вопросе газоснабжения Республики Молдова, и, по его словам, правительство могло бы в этой ситуации подстраховаться и заручиться надежной поддержкой Запада в этом вопросе, даже если в Европе сейчас резкий рост цен на природный газ.
Позиция Республики Молдова на рапорту Федерации Руссии.
Позиция Республики Молдова очень слабая. «Газпром» – монополист на рынке, он может делать все, что захочет, конечно, в рамках международного права. Но мы знаем, что у России такой подход к международному праву, кто сильнее, тот и прав. С этой точки зрения позиция Республики Молдова очень уязвима, и прямые переговоры с Москвой ничего не принесут. Потому что это означает, что дело коснется двух острых вопросов – Приднестровья и российского присутствия в Приднестровье. То есть россияне будут готовы пойти на определенные минимальные уступки в обмен на очень серьезные уступки по этим двум вопросам.
В Москву съездил и вице-премьер по реинтеграции Владислав Кульминский. Там он встретился с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком и главой комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным. Они обсудили вопросы двусторонних отношений, контракт о поставках российского газа в Молдову и процесс приднестровского урегулирования, говорится в сообщении молдавского правительства.
Вы слушаете «Радио Свободная Европа».
На прошлой неделе мы рассказали, что тираспольские правозащитники адвокат Степан Поповский выиграл в городском суде дело, связанное со злоупотреблением сотрудников правоохранительных органов, которые задержали его во время мирного пикета у Верховного Совета в Тирасполе. 7 августа 2020 года Поповский вышел на улицу с двумя транспарантами, призывая к свободе слова и собраний, требуя освобождения из-под стражи гражданского активиста Геннадия Чорбы, а также отставки тогдашнего главы местной милиции Руслана Мовы. Силовики задержали Степана Поповского, отобрали плакаты, несколько часов допрашивали, а затем отпустили. Спустя год после инцидента Тираспольский суд вынес решение в пользу правозащитника, посчитав его задержание незаконным. Решение Тираспольского суда сильно удивило тех, кто следит за ситуацией с правами человека в Приднестровском регионе. Последние годы оттуда поступало множество сообщений о нарушениях прав человека. Критики режима подвергались преследованиям, а на международном уровне не раз высказывались опасения по поводу нарушений прав человека со стороны администрации региона. В этих условиях выигранный Степаном Поповским процесс практически единственный, в котором Приднестровский суд вынес решение в пользу гражданина и в ущерб силовым структурам. Одним из объяснений может быть то, что Степан Поповский не раз и во весь голос заявлял о злоупотреблениях и несправедливых решениях приднестровской судебной системы. Он анализирует в своих публикациях реальные случаи и ведет несколько дел в Европейском суде по правам человека. В конце сентября Поповский выиграл уже второе дело в ЕСПЧ. Суд вынес решение в пользу заявителя, гражданина России, военнослужащего, чьи права были нарушены в Приднестровье. Суд определил, что Россия должна выплатить пострадавшим 12 500 евро, а в случае повторного обращения истца местный суд должен дело пересмотреть. История этого дела такова. В середине 80-х лейтенанту вооруженных сил СССР Михаилу Кравчишину выдали в пользование квартиру в Тирасполе. После развала Советского Союза она осталась в его пользовании. Он уже был военнослужащим российской армии. В 2002 году глава Тираспольской квартирно-эксплуатационной части полковник Вяткин взял с Кравчишина некое обязательство о сдаче выданной ему квартиры. Это обязательство не может считаться законным, так как подобное не прописано в законодательстве, а значит юридически силы не имеет, поясняет адвокат Степан Поповский. Чуть позже у военнослужащего появилось жилье в российском городе Брянске, и Приднестровская администрация решила лишить его квартиры в Тирасполе. Человек обратился в суд, но судьи решили выселить всех без предоставления другого жилья, основываясь на том, что у потерпевших есть жилплощадь в Брянске и существует некое обязательство о сдаче квартиры. Адвокат Степан Поповский рассказывает об этом деле в интервью нашему тираспольскому корреспонденту Сергею Урсулу.
Он обращался, разумеется, в суд. Суд принял незаконное решение. С использованием своих властных полномочий у людей отжали квартиру. Ну, в 90-х годах даже, наверное, рэкет такого не делал, как сделали здесь. Он пришел ко мне, в принципе, с опущенными руками. Надо было видеть лицо человека, у которого выселили семью. И, разумеется, я проникся, и нужна была только помощь ему. Я постарался приложить все усилия, они были не напрасны. Мне приятно, что удалось восстановить справедливость. Жалобу мы подали в 2013 году. Он судился, по-моему, 2 года. 2013 год, да, это, можно сказать, почти 8 лет.
Это был Степан Поповский, юрист Тираспольского центра «Априори». Прошло 15 лет с момента убийства Анны Политковской. Российская журналистка Анна Политковская писала о Чечне, неоднократно выезжала в районы боевых действий. Многие репортажи журналистки были посвящены именно нарушениям прав человека в Чечне. Она открыто критиковала действующую власть и лично президента Владимира Путина. Анну Политковскую застрелили средь бела дня в подъезде ее дома в день рождения президента Российской Федерации Владимира Путина. Послушаем материал наших коллег в изложении Юлии Михайловой.
7 октября, в день годовщины убийства журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, в редакции прошли памятные мероприятия и устроили показ документального фильма «Как убили Анну». В фильме основные версии и выводы. Политковская была застрелена в центре Москвы. Несмотря на то, что в связи с этим преступлением осуждены несколько человек, ее коллеги не считают дело раскрытым. Имена заказчиков убийства до сих пор не названы. А 7 октября срок давности по делу истек. Несмотря на это, редакция издания намерена добиваться возобновления следствия по делу об убийстве Политковской и раскрытия имен заказчиков. Наши коллеги с телеканала «Настоящее время» подготовили сюжет на эту тему.
Это последние кадры, на которых вы видите Анну Политковскую живой.
Коллеги Анны Политковской из «Новой газеты» подвели свои итоги расследования ее убийства. Они точно уверены, что покушение связано с ее работой. Политковская писала на самые чувствительные для Кремля, чеченских властей и силовиков темы. Она неоднократно получала угрозы. Например, после статьи о лейтенанте Сергее Лапине, известном по позывному «Кадет».
Старший лейтенант по фамилии Лапин, звать Сергей, вел себя просто как выпускник с красным дипломом школы гестапо.
Рассказывает главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
Он пытал и бил все, что ему попадалось под руки. Сначала ногами и руками, молотком с длинной ручкой. Он выдирал, например, Даялову зубы плоскогубцами. Его посадили. А потом приходит на электронную почту «Новая газета», значит, 2003.ру, приходит сообщение о том, что я отлично владею снайперской винтовкой, у меня хороший боевой опыт. Если в течение 10 дней ты не опровергнешь все, что ты писала про кадета и компанию, да, жди в гости в Москве.
Еще одна версия. Убийство Политковской могло быть связано с Бесланом. Когда боевики взяли заложников в школе номер 1, репортер «Новой газеты» должна была сопровождать Аслана Масхадова в Северную Осетию. Он обещал помочь с освобождением заложников, а Политковская должна была стать гарантом того, что его не задержат по пути в Беслан. Но с журналисткой Масхадов так и не встретился. По дороге к нему она почувствовала себя плохо. Коллеги считают, что Политковскую отравили. Вот фрагмент ее интервью из больницы.
Они умеют только взрывать, если будет штурм, будут эти... Я думаю, что я перестану быть журналистом. Я уж больше не могу.
Это слова Анны Политковской в ростовской больнице.
В итоге все было, как и предсказывала Политковская. В результате штурма погибли 333 человека. Большинство – дети. После убийства Политковской следователи пытались доказать, что за преступлением стоит беглый олигарх Борис Березовский.
Говорит куратор отдела расследований «Новой газеты» Сергей Соколов.
Следствие искало Березовского, а мы пытались понять, кто на самом деле стоит за всем за этим. Приходилось искать контакты в Чечне, контакты в московской диаспоре. Мне пришлось выезжать на встречу с Сулимом Ямадаевым из клана Ямадаевых, который тогда уже был в опале, его должны были арестовать. Меня и привезли на встречу с Сулимом Ямадаевым, как в плохих фильмах, одев мешок на голову. Сулим Ямадаев якобы пообещал, что поможет мне найти посредника. Но спустя несколько дней после встречи он выехал в Эмираты, где и был убит. Один из исполнителей этого убийства, некто Махди Лорни, по некоторым данным, был конюхом главы Чечни Рамзана Кадырова.
Коллеги Анны Политковской согласны, что она не раз переходила дорогу Рамзану Кадырову. Политковская много писала о Чечне, о нарушении прав человека в республике и о ее молодом руководителе.
Вспоминает редактор Ольга Боброва.
Конечно, самый главный для меня ее текст, безусловно, это вот это «Центровое Сантароя». Это материал, в котором она рассказывает о своей встрече, интервью с Рамзаном Кадыровым. Это не просто интервью там, в классическом смысле слова, вопрос-ответ. Это такой репортаж-интервью.
Он тогда еще, если я не ошибаюсь, не был президентом или только стал им.
Добавляет специальный корреспондент «Новой газеты» Павел Каныгин.
Но уже был на всю страну известен как вот такой полноправный, да, падишах Чечни.
Главный редактор издания «Важные истории» Роман Анин.
Но ты понимаешь, что ты читаешь интервью жестокого, малообразованного человека, который стал лидером республики. И то интервью, оно очень хорошо объясняет, что сейчас происходит в Чечне. С внесудебными казнями, с пытками. Достаточно просто почитать вот это интервью Политковской, и психотип человека, он станет абсолютно понятен. Это страшный текст.
Все годы коллеги Политковской не прекращали свое расследование ни на один день. Именно под их давлением к делу были приобщены показания тайного свидетеля, который, как выяснили журналисты, знал о покушении.
Куратор отдела расследований «Новой газеты» Сергей Соколов.
И тогда, очевидно, было принято решение киллера сдать. Некие информаторы шепнули следствию, киллер Рустам Махмудов вернулся в Чечню, с Москвы выехала спецбригада. Махмудов был арестован.
Но он получил, находясь в международном розыске, загранпаспорт.
Руководитель «Новой газеты» Дмитрий Муратов.
И находясь во всероссийском розыске, в федеральном, он получил новый гражданский паспорт. При том, что всюду, на каждом углу развешаны его фотографии с указанием его имени, национальности, да, чем он прославился, что он совершил убийство. Он разыскивается по подозрению в убийстве. И ему выдают два паспорта. Мышь не проскочит, муха без разрешения местной власти в Чеченской республике не пролетит. Ну, так устроена эта республика. Но, видите, пролетела. Так получилось у, значит, Рустама Махмудова.
Кроме того, в разработке у журналистов оказались несколько силовиков из разных московских ведомств. Некоторые даже попали на скамью подсудимых. Так, благодаря расследованию «Новой газеты», подполковник ГУВД Дмитрий Павлюченков из главного свидетеля превратился в главного обвиняемого. Он бывший начальник отделения службы наружного наблюдения московской милиции.
Рассказывает Сергей Соколов.
Павлюченкова, который заключил сделку со следствием, судили в особом порядке, как это бывает, без изучения доказательств, и дали ему не очень большой срок. Хотя и об этом говорили адвокаты, и об этом говорили потерпевшие Вера и Илья Политковский, дети Анны Степановны. Главную задачу Павлюченков, вернее, главное условие сделки со следствием, назвать заказчика, Павлюченков не исполнил. Он долго юлил и потом опять-таки назвал Березовского.
Круг замкнулся, но когда казалось, что уже ничего нового в деле Политковской выяснить невозможно, в 2017 году с журналистами «Новой газеты» был готов заговорить один из исполнителей убийства Лом Али Гайтукаев. Разговор с ним должен был состояться в колонии, где он отбывал срок. Но накануне встречи с репортером Гайтукаев скончался в тюрьме.
Дмитрий Муратов.
Лом Али Гайтукаев, судя по тому, что известно нам, он не просто так умер в больнице. До этого многократно и зверским образом били. Он умер, И вместе с ним вот это последнее звено между организатором преступления и заказчиком преступления, это звено оказалось разорвано.
Несмотря на то, что после убийства Анны Политковской прошло 15 лет и формально срок давности этого дела истек, коллеги-журналистки выпустили такое заявление. «Новая газета, ни следствие и ни суд. В наших силах только одно – сделать так, чтобы имя заказчика узнали все. Индульгенций мы не выдаем». Юрий Баранюк и Светлана Осипова. Настоящее время.
Дамы и господа, наша передача подошла к концу. Ее ведущий Александр Фурмусаки благодарит вас за внимание и прощается с вами до следующей недели. Вы слушали «Радио Свободная Европа».